Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Данил Гусельников по-прежнему в студии. По-прежнему ваши вопросы, мнения и комментарии в Telegram «Радио Нижнее подчеркивание «Спутник» или приложение «Радио Спутник», доступное в любом магазине приложений. Ждем. Тема на ближайшие минуты такая. МВД России планирует внедрить две системы искусственного интеллекта в свою работу. Одна из них должна определять подлинность видео и оповещать о подделках, другая – прогнозировать чрезвычайные ситуации и подсказывать способы их предотвращения. Все необходимые разработки полицейские намерены провести в ближайшие 2 года. Обсудим тему с разработчиком нейросети, генеральным директором компании «Нейросети» Ашманова Станиславом Ашмановым. Станислав, здравствуйте.
Доброе утро.
Станислав, скажите, пожалуйста, давайте с общего вопроса начнем. Наверняка тоже увидели эту новость, прочитали все подробненько, довольно подробно, на мой взгляд, даже мне было, в общем, все понятно. Но так или иначе, насколько серьезен подход МВД в данном случае? Потому что сначала там и какая-то научно-изыскательская деятельность должна проводиться, и только потом внедрение. Вот насколько серьезен подход правоохранителей?
Ну, смотрите, на самом деле из новостей совершенно непонятно, о чем идет речь. То
есть, мне показалось, видите, наоборот, да. Ну вот специалист есть специалист, да.
Ну, смотрите, там две работы. Одна понятная, это, собственно, система анализа изображений и видео, которая определяет, что эти материалы не настоящие, да, созданные с помощью каких-либо систем автоматизации, там условный Photoshop или там ChatGPT или еще что-то. То есть это речь про то, чтобы понимать подлинность контента. Эта история понятна, ей можно заниматься, есть там уже наработки и опенсорсные, и коммерческие продукты есть. Проблема здесь в том, что такая система – это постоянная гонка, это как с антивирусами и вирусами. Потому что когда будут появляться такие системы, они будут хоть на что-то влиять, да, например, там какой-то контент не будет попадать в СМИ или на телевидение, то из-за того, что он поддельный, да, то, соответственно, будет возникать потребность в создании более эффективных систем генерации контента. Поэтому эта история такая, что ей нужно заниматься постоянно, на потоке, и постоянно совершенствовать. Когда выходит новый инструмент генерации контента, нужно пополнять датасет, генерировать достаточно большую выборку данных с помощью этого инструмента и пополнять обучающую базу для нейросети инспектора, да, которая будет анализировать контент. Но история абсолютно понятная, ну и как бы подход тоже стандартный. Всегда вот такие работы, они начинаются с НИРа, то есть сперва изучают вообще, что в мире по этой теме есть, какие подходы, какие коммерческие продукты и так далее. А потом уже ОКР, да, когда делают уже конкретную разработку не прототипов, не макетов, а уже коммерческие итоговые системы.
Слушайте, Станислав, правильно ли я понимаю, что в данном случае МВД любой страны выступает в качестве догоняющего?
Ну, это почти со всеми технологиями так. Uh-huh. То есть сейчас технологии, например, в сфере искусственного интеллекта, которыми мы занимаемся, они в первую очередь возникают в open-source. То есть сейчас это стандарт, да, то есть, что какие-то институты, в основном зарубежные, публикуют наработки на GitHub и так далее. Дальше оно превращается в коммерческие продукты, в какие-то приложения, веб-сервисы. И это начинает дальше эксплуатироваться в том числе всякими нехорошими людьми, мошенниками там для социальной инженерии и так далее. И только после этого, соответственно, ведомства, любые ведомства во всех странах, они начинают на это реагировать.
То есть превентивно здесь никак не обучить нейросети?
Превентивно никак, потому что инновации все-таки идут из научных коллективов. И надо сперва дождаться, когда инновация появится и начнет какое-то влияние на общество оказывать.
Может быть, Станислав, нужно как-то обязать, я не знаю, можно ли это, может быть, вы сейчас меня поправите, вот обязать научные коллективы сначала правоохранителям, да неважно где, в России, в Великобритании, в Германии, в США, правоохранителям сначала свои разработки отдавать, чтобы они могли заранее подготовиться к возможному, скажем так, засилью вот этих фейков, например.
Ну, вряд ли так будет.
Невозможно,
потому
да?
Потому что, ну, невозможно, да. Ученые и разработчики, они просто перейдут в те организации, где таких ограничений не будет. Но то, что должны быть правила, и они есть, как и при разработке любой технологии, там, с криптозащитой, там, с персональными данными, есть же правила разработки продуктов. И крупными компаниями они соблюдаются. То есть там корпорации не могут использовать, например, наши с вами персональные данные для обучения нейросетей, которые будут там дискриминировать нас по каким-то признакам. Mm-hmm. Эти правила есть, и крупные корпорации им следуют. Другое дело, что понятно, что маленькие коллективы и в том числе какие-то злоумышленники, мошенники, они, разумеется, никаким правилам следовать не будут. Mm-hmm.
Да, совершенно справедливо говорите. Станислав, что касается... Вот первую систему разобрали, это, которая касается дипфейков, да, и вот этого всего, значит, подделки видео, если можно так выразиться. Вторая, кстати, первая называется клон, а вторая называется конъюнктура, да, известное название этих систем. Вторая должна моделировать чрезвычайные ситуации, негативные события и сценарии реагирования на них. Вот здесь можно пояснительную бригаду в вашем лице вызвать?
Да. Смотрите, я сам для себя выступил такой бригадой, насколько смог. Дело в том, что материалов-то нету. То есть, да, ведомости ознакомились с исходным документом, но этот документ, похоже, закрытый и не почитаешь техническое задание. Что я могу реконструировать, да? Возможно, речь идет о мониторинге социальных сетей и других источников информации. Там хоть понятно, что такое инцидент, что такое событие, что такое развитие этого события. И что такое реагирование, да, условно говоря, происходит какой-то вброс, например, информационный, или какое-то негативное событие, которое имеет отражение в инфополе, и затем можно как-то купировать распространение информации, да, искать источники, пытаться негатив превратить в позитив, там, и так далее, и так далее. Там хоть понятно, с чем мы работаем, с какими объектами, потому что в целом в исходном описании проекта написано, что речь идет просто о работе с чрезвычайными ситуациями, а их прогнозирование. Я не очень понимаю, что здесь это может быть. Мы не можем же спрогнозировать, в каком городе взорвется газ на этот раз. Для этого нужна информация там, о качестве, например, газовых сетей и так далее.
Я просто, вы знаете, Станислав, я ожидал, что вы мне скажете, что вот уже настолько много информации, что даже какие-то инциденты с газом можно предугадать.
Ну да, это как в этом, в особом мнении, да, когда можно преступление понять что, еще до того, что ну, как преступник сам решил пойти на него, понять, что оно будет.
Кстати, нет, кстати, Станислав, вот можно я здесь в тему? Вопрос радиослушателя, он довольно-таки тут глубокий. Захар из Самары. Захар, я, кстати, увидел ваше замечание. Спасибо, что поправили, что с вами это я говорил заочно. Нейросети, пишут, он способны идентифицировать на основании наличия информации, геопривязки, фото и анализа активности в интернете. Но как они могут определить мотивацию? Ведь именно мотив преступления является основой для розыска. А мотивация – это, как известно, из области психологии и аналитики на уровне ощущений, чувств и эмоций. А сегодня, спрашивает Захар, нейросети обладают способностью эти качества распознать? Станислав, что думаете?
Не, ну, конечно, нет, но понятие идентификации, она тоже же может быть разная. Условно говоря, по, ну, знаете, старая история, лет 15 назад еще была, что по характеру покупок в ритейле, да, даже не в интернете, ритейлер мог определять, например, что девушка беременна, да, у нее вдруг у девушки изменился профиль потребления, что она покупает, ну там отдушки, например, начали ее там нервировать, она перестала покупать кондиционер для белья.
Безнадежно отстал, я не знал этого, интересно.
Нет, старая история, она там много у разных социологов описывает, что Таргет там прислал девушке домой купоны на скидку там для беременных. Она еще сама не сообщила в семье, что она беременна, и там был скандал. Потому что у Target Big Data, так сказать, аналитика определила, что, возможно, вот эта девушка относится к категории беременных. Так вот, я к тому, что если у человека, например, есть какой-то необычный характер перемещений по стране или по городу, да, необычный набор сайтов или приложений на телефоне. Ну, например, есть там мессенджеры, да, которыми пользуются всякие нехорошие люди, там, так сказать, хакеры или там наркодилеры и так далее. Просто наличие такого приложения на телефоне – это уже один из таких звоночков, что стоит присмотреться подробнее, что это за пользователь. Поэтому психологию, конечно, не поймем, но есть наблюдаемые признаки, которые можно анализировать.
Любопытно, да, интересные примеры вы приводите. Но так или иначе, вот с какой-то психологией, ну, это ведь и касается тех разговоров, которые ведутся в интернете в том числе, потому что системы, которые выявляют там педофилию, они ведь тоже уже работают, насколько я понимаю.
Да, конечно, то есть системы, которые, ну, в том числе у нас там в компании Libra называется, которые анализируют посты в интернете, определяют скриншотеров, педофилов, мошенников и так далее. Там есть и группы, есть, так сказать, общество по интересам, есть контент, который можно анализировать. Поэтому, да, тут дело... В психологии нужно понимать человеку, который занимается настройкой такой системы. Он выступает генератором правил анализа.
Да, совершенно верно.
Дальше это закладывается уже в систему аналитики. Сам искусственный интеллект, конечно, психологию не анализирует. Он анализирует то, что можно пронаблюдать в контенте.
Вот радиослушатели реагируют, пишут: Оруэлл — гений и провидец. Ну да, есть определенное что-то такое пугающее в этом.
Ну, Оруэлл писал про Британию, он писал не про Советский Союз. Он писал, в принципе, про то, что правительство начинает больше контролировать происходящее.
А нас и пугает в Великобритании происходящее. В Советском Союзе нас ничего не пугает. Ну ладно, Станислав, еще один вопрос тоже от Захара. Про покупку вы сказали в интернете. А если, спрашивает он, преступник профи и будет работать вне сферы слежки? У меня вот на основе этого вопрос. Можно ли скрыться, скажем так, от вот такого всевидящего ока конъюнктуры?
Ну, насколько я знаю, можно, но это очень непростое мероприятие. Я как-то интересовался, как вообще это делается. Он пытался просто почитать для себя, для самообразования понять. То есть здесь вот этот вот набор мероприятий по цифровой гигиене, он очень сложный. Там приходится отказываться от привычных сервисов, от привычных устройств, да, то есть не всякий телефон можно использовать. Люди ставят себе всякие анонимные операционные системы, VPN анонимные, через там темный интернет ходят. Выбрасывают устройство, там устройство, собственно, одноразовые телефоны для поездок куда-нибудь. То есть, нет, там это прям сложно, и вот я лично в этом не разбираюсь, но то, что злоумышленники таким пользуются, это 100%. В том числе там разведчики зарубежные, конечно, это все умеют и делают.
Ну, я думаю, на это тоже найдется какой-нибудь ответ у Министерства внутренних дел. Станислав, спасибо вам большое за беседу. Очень интересно получилось. Разработчик нейросетей, генеральный директор компании нейросети Ашманова, Станислав Ашманов, был в эфире «Радио Спутник».